Воскресная лектория, 2008 год, лекция номер 18, о пустомелях и сквернословах. Эпиграфом этой лекции мы взяли слова апостола Иакова. «Всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укрощается естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло». Конец цитаты. Военный летчик, романтик, поэт и писатель Антуан де Сент-Экзюпери сказал, что самое большое счастье – это счастье человеческого общения. Наверное, никому не нужно доказывать ценность человеческой речи. Но посмотрим, как астрал, то есть звериный остаток в человеке, превращает это истинное человеческое счастье в несчастье, как использует он это чисто человеческое достояние в своих низменных целях. Уже говорилось, что астрал, если не вибрирует, то он и не живет, таков закон его природы. И многие могут найти в своем окружении людей, которые вибрируют словоблудием постоянно, в частности, не могут ни минуты помолчать. Они говорят и говорят, цепляя тему за темой, словно надевают на спицу петлю за петлей. Но животный отброс в человеке не может связать что-то путевое, он не способен даже что-либо довязать до конца. Как только один рядок петель будет набран, астрал их распускает и вновь начинает набирать, для того, чтобы чем-то занять себя и свой язык. Всех болтунов-пустобрехов за язык дергает именно животный астрал. Ему нравится болтать человеческим языком. Если проанализировать то, о чем говорят астральные болтуны, то их словесное извержение вполне можно назвать словесным поносом. Обратим внимание также на то, сколько пустых слов выбрасывает и каждый из нас в окружающее пространство, когда мы общаемся меж собой. Возьмем примитивнейшие примеры из повседневной жизни. У молодого человека в комнате прямо посередине стоит большая коробка из-под компьютера, которую ему подарили несколько дней тому назад. Отец спрашивает: «И сколько эта тара будет здесь стоять?» И сын, вместо того, чтобы молча убрать коробку, бросает: «А куда ее деть?» Отец, конечно же, возмущается. Куда угодно, коробка не должна стоять посреди комнаты. Сын отпирается, выбрасывая гирлянды совершенно пустых слов, находя десятки причин, ни одна из которых не может оправдать его неряшливости. Он говорит, что коробка большая, ему предложено ее выкинуть. Он отвечает, что «а может, коробка сгодится, под кровать запихнуть, кажется, не поместится». На лоджию вынести, а вдруг пойдет дождь, разобрать коробку и превратить ее в плоскую, что ему делать больше нечего, просто отодвинуть в угол, а в какой? Астрал обожает подобные ситуации. Еще пример. Семья обедает. Муж говорит жене: «Суп совсем не соленый, где соль?» А солонка прямо перед ним. Замужняя дочь пришла к матери в гости и варит вареники. Кричит матери из кухни: «А на что их складывать?» А на что вообще кладут вареньки? Или дочь в свои 40 лет не знает? Или не знает, где в ее бывшем доме посуда лежит? В девятиэтажном доме отключили воду. Жители берут ее из приехавшей цистерны. Мать говорит 25-летнему сыну: «Я возьму ведро, а ты кастрюлю побольше». Сын согласился с большой неохотой и произнес совершенно бессмысленную фразу: «И как ее понесу? По этажам?» «Можешь и не по этажам, если умеешь летать», — заметила мать. Две девушки на троллейбусной остановке едят эскимо. Одна поела и, держа в руке палочку и обертку, говорит подружке: «Ты не знаешь, куда бросить все это? Не бросать же в самом деле на тротуар. Если бы все так делали, мы бы уж это точно жили посреди свалки. А урна рядом. Сделай шаг и молча брось в нее бумажку и палочку». Но нет. Астрал дергает человека за язык и начинает человеческим языком болтать, даже вроде бы и не глупости, но совершенно ненужные в данной ситуации слова. Подобные примеры на каждом шагу. Тот, кто никогда не занимался воспитанием своего ума, тот, чтобы думать, обязательно должен говорить. Поэтому, если у пустомеля забрать возможность высказываться вслух по любому поводу и даже без малейшего повода, то он не сможет мыслить. Это самая низкая ступень развития ума. Казалось бы, болтун вроде безобиден. Кажется, какой вред может нанести тот, кого в народе называют, чаще всего с усмешкой, пустомеля, пустобрех, слабоблуд? От всех видов болтунов, от бытовых, политических, радиоболтунов, загрязняющих и разрушающих звукосферу планеты, вред велик. Болтун – это нездоровый человек, это утверждает сокровенная наука Востока, издавна умевшая по излучениям ауры определять не только физическое здоровье человека, но и его суть. Энергетически пустомели выглядят, как несветящаяся серая тень. Болтуны очень заразны, они особенно опасны для слабовольных людей, постоянно контактирующих с ними. В народе не зря уважают людей, всегда говорящих только по делу. Иного молчуна мы уважаем, порой даже сами не зная почему. В молчании такого человека чувствуется какая-то таинственная сила. Нередко так и бывает. Космический учитель говорит, что пустые слова лишены энергии жизни. Празднословие, пустословие, многословие истощают жизненные силы, как у самого болтуна, так и у того, кто поддерживает с ним разговор. Пустой болтовней, выходящей пятой расе, заражено большинство людей. О чем мы, взрослые, говорим дома, в гостях, за праздничным столом или за чашкой кофе на работе? Если мы еще школьники, то о чем судачим, ежедневно встречаясь друг с другом или с подружкой, живущей по соседству? О чем часами говорят автолюбители, когда собираются в кооперативных гаражах? Или собаколюбы, встречающиеся во дворе по утрам при выгуливании своих любимцев? С точки зрения пустопорожности, даже многие доклады на различных конференциях могут посоперничать с многозначительностью болтовни парикмахерш. А как думаете, может ли быть болтуном глухонемой? Многие ответят, уж кто-кто, но эти люди не могут быть пустомелями. Не спешите с ответом, потому что астрал может заставить болтать без умолку даже глухонемого. Диалог в троллейбусе двух глухонемых. Разумеется, разговаривали они на пальцах. Вначале это было похоже на обычный спокойный диалог. Один что-то говорил, другой ему отвечал, но затем одному из собеседников тема, видно, стала неинтересна, его пальцы стали «отвечать» в кавычках уже неохотно и чрезвычайно коротко, затем он вовсе замолчал и, отвернувшись, стал смотреть в окно. Но его товарищу, видно, хотелось болтать. Он без конца тормошил спутника, толкал его и требовал повернуть лицо. Глухонемым ведь обязательно надо видеть лицо друг друга и руки. Товарищ, видно, был человеком терпеливым и воспитанным. Он поворачивал лицо, но на нем уже было написано выражение отчаянной скуки и утомления. Видно было, что он устал от бесконечного переливания из пустого в порожнее. А то, что товарищ его был пустобрехом, было ясно и не глухонемым. Болтун без конца повторял одни и те же знаки, лишь с очень незначительными дополнениями. Наконец, его «молчаливый» в кавычках и терпеливый товарищ не выдержал. Он рассердился и резко черканул большим пальцем воздух у шеи под подбородком. Это был всем знакомый выразительный жест, который в данном случае означал «да помолчи ты, наконец, надоел, до чертиков». И глухонемой болтун замолчал. Но уже через несколько секунд его пальцевый язык вновь стал вибрировать, выписывая в пространстве прежние беззвучные кренделя. Его товарищ молчал, но видно было, что он уже не слышал, в кавычках, пустобреха и думал совсем о другом. Так что, как видим, астрал способен болтать без умолку, даже если язык человека не в состоянии говорить. Кто знает, может быть, в следующем воплощении, чтобы научить, наконец, молчанию какого-либо болтуна, карма лишит его не только слуха и речи, но и пальцев. В темную эпоху на каждом шагу встречаются люди, которые выплевывают свои слова, как шелуху на ветер. что является свидетельством хаотического мышления и безответственности. Таким людям нельзя верить. И, как сказали бы раньше, их слова ведут к греху. Иногда в разговоре нас могут упрекнуть в невоспитанности, когда мы прерываем своего многословного собеседника на полуслове и отвечаем на его вопрос, не дослушав до конца. Несмотря на то, что наш ответ по делу, нам все же могут напомнить о нашем неуважении к собеседнику, которому мы, мол, не дали досказать ненужную фразу и так далее. Но не всегда такие замечания справедливы. Дело в том, что с многословными так же трудно общаться, как и с пустословами. Спрашивается, какой смысл человеку выпускать еще одну обойму слов, пусть даже составленных в правильные литературные фразы, если с первой ясно, в чем дело? Однако люди, склонные к этому пороку, даже после получения ответа или предупреждения, что тема ясна, все же, будто не слыша, досказывают свою тираду, тем самым вызывая у собеседника скуку и досаду. К сведению, великие учителя выражают свои мысли предельно кратко, а при посылке через пространство мысленных телеграмм, сообщений, предостережений, даже указов, дающих программу их сотруднику на несколько лет, а то и на всю его жизнь, в целях экономии психической энергии, учителя света часто используют всего лишь одно слово, и нередко даже одну букву. Не забудем, каждая буква имеет сокровенный символ, имеющий множество эквивалентов и много значений. Дух адресата знает, как расшифровать послание свыше. Сказано не случайно, что краткость – сестра таланта. И в будущем нам придется обучаться культуре речи, одним из качеств которой будет именно точность и краткость выражения мыслей. Святослав Николаевич Рерих, которого никто не смог бы упрекнуть в невоспитанности и неуважении к собеседнику, нередко прерывал его в самом начале фразы и развивал далее мысль в нужном направлении, или немедленно отвечал на вопрос, который еще не был сформулирован полностью, но зато было ясно, о чем речь. Это говорило о том, что этот высокодуховный человек очень ценил время и вовсе не нуждался в том, чтобы ему демонстрировали свое умение правильно говорить, выстраивая длинные фразы с деепричастными и прочими оборотами. Здесь же добавим, что в древности многословие, как и пустословие, считалось грехом. Учитель света, давший Агни-йогу, предупреждает даже людей нового мира: не захлебнитесь многословием, в нем теряются гибкость и находчивость. Учителя мудрости говорят, надо учиться говорить не только содержательнее, но и как можно короче. Мы одобряем сокращение языка, желательно составление новых определительных выражений. Книга «Община», параграф 141. Опять-таки, без вмещения фразу «мы одобряем сокращение языка» можно воспринять искаженно. При этом идеалом может стать и небезызвестная Эллочка-людоедка из 12 стульев, которой достаточно было для жизни и 30 слов. Посмотрим на поэзию и прозу. Безусловно, ценны обе формы изложения. Поэзия по количеству слов намного проигрывает прозе, но никто не станет утверждать, что запас слов у поэта меньший, чем у прозаика. К тому же у поэзии есть бесценное свойство. Мысли, разбросанные на сотни страниц, она умеет упаковать в 100 слов. Слово «серебро», молчание «золото» – это общеизвестное выражение. История не случайно оставила нам память о великих молчальниках, которые запирались в кельях или уходили в горные пещеры, в лесную пустынь, чтобы молчать. Мудрые знали, в молчании и высоком размышлении накапливается психическая энергия. Любое слово, произнесенное такими людьми, было бесценным. Христос уходил в пустыню восстановить свои силы от соприкосновения с людьми, отдохнуть и от их разговоров, а также чтобы и самому помолчать. Молчание – одна из сторон жизни любого подвижника. Святой Сергий Радонежский по вечерам обходил снаружи избы своих общинников и прислушивался, нет ли празднословия. Если оно было, игумен негромким стуком в окошко пресекал болтовню. Лидер национально-освободительного движения Индии Махатма Ганди один раз в неделю обязательно молчал. Если же в этот день надо было что-то срочно сообщить, он писал на бумаге, но не нарушал молчание. Что это? Одна из форм самобичевания? Одна из строгостей монастырской жизни, перекочевавшей в мирскую жизнь? Или это стремление политического лидера к оригинальности поведения? Нет, конечно. Это проявление сокровенного знания о сокровенной ценности молчания, которое не зря названо золотом. В середине 90-х годов ввели плату за обычные внутригородские телефонные переговоры. Если в течение суток они превышали 15 минут, то надо было платить за каждую минуту дополнительно. Конечно, это вызвало массу неудобств, и недовольны были все. В новых условиях, если бы мы болтали по телефону столько же, сколько раньше, то далеко не у каждого хватило бы зарплаты, не говоря уж о пенсии, оплатить наши разговоры. Считалось, что это вызвано требованиями рынка. Кто-то заверял, что это один из способов обогащения связистов-монополистов. Справедливые первое и второе. Но все же в этом экономическом насилии над общением людей на расстоянии была и одна замечательная, невидимая польза. Теперь, когда за телефонную болтовню всем надо было платить, причем немалые деньги, люди мгновенно стали чаще молчать. А при разговорах по телефону начали учиться говорить кратко и только по делу. Пусть толстосумы наращивают свои суммы. Это их дела, их карма. Но не зря же мудрые говорят, что иногда чем хуже в плотском, тем лучше в духовном. Никто не может подсчитать, насколько психически очистилось пространство от резкого сокращения пустой болтовни, от передачи сплетен и перемывания чужих костей. Пространство над нашей планетой содрогается от чудовищного потока беспрерывной телефонной, телевизионной и радиоболтовни. Но и в этом будет наведен порядок в новой эпохе. Речь, говорит Агни-йога, явление огненное. И не зря долгий разговор об обывательских делах вызывает усталость. Это дает себя знать утечка жизненной энергии в канализацию. Тратить психическую энергию даже на серьезные речи следует осторожно. Мышление должно быть монолитным, говорят великие учителя. Молчаливая сдержанность приветствуется как лучшая форма поведения среди разнузданного словоизвержения. Нормы поведения надо, говорят учителя света, пересмотреть в корне. Если поразмыслим над изречениями из Ветхого Завета, которые будут приведены ниже, и словами Христа из Нового Завета «от слов своих осудишься», получим еще одно доказательство преемственности всех учений. Откроем древние книги. Отборное серебро – язык праведного. Сердце же нечестивого – ничтожество. Уста праведного спасут многих, а глупые умирают от недостатка разума. Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется. Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых – развращенное. Речи нечестивых – засада для пролития крови. В тайной доктрине есть слова, которые, если бы дошли до просвещенных верующих христиан, наверное, заставили бы многих задуматься. Доктрина говорит, что верующие, после изучения эзотерической эволюции человечества, ужаснулись бы, узнав, кого они проклинали веками и кого ненавистники Агни-йоги предают анафеме сейчас. Например, в книге жизни нынешнего владыки Шамбалы среди его воплощений в разных временах и народах можно встретить и имя основоположника философии христианства Оригена, и святого Сергия Радонежского, и того мудрого царя-проповедника, чьи изречения стали одной из книг еврейской Библии Соломона. Вот что нам говорит книга притчей Соломона. «От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб. Устами лицемер губит ближнего своего. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует. Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость. Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа. Уста глупых питаются глупостью. Не только многословием и пустословием тяжело больно человечество темной эпохи. В ее конце людей уходящей расы поразило еще и зараза сквернословие. Ее распространение ужасающе. Когда Христос сказал, что человек от слов своих оправдается и от слов своих осудится, то он знал, что в слове кроется много больше того, чем принято думать. Он знал, что на конце языка может быть и целительное лекарство, и яд, и очень острый меч, поэтому обращаться со словами надо осторожно. Христос, как и Будда, призывал людей следить за своими словами. Из Агни-йоги мы узнаем, что слово – огненная энергия, проявленная с помощью человека из невидимого состояния в видимое. Это мысль, материализованная в звук, слово. Это энергия, побуждающая человека к действию, к поступкам, и вызывающая в нем и вовне те или иные психические состояния. При исследовании ауры в диагностических целях даже в конце XX века упускалась из виду связь человеческих заболеваний и речи, хотя всегда были врачи, которые догадывались, что мысль каким-то образом связана со здоровьем и физическим, и психическим. Но в XX веке все же еще никто не связывал психическое состояние общества, увеличение числа заболеваний и их трудное лечение с многословием и пустомельством, но прежде всего с грубостью речи и сквернословием. Вот несколько фрагментов из Агни-йоги по поводу сквернословия. Мудрость Соломона и Сергия неизменна, она лишь расширяется во времени и углубляется. Антипод молитвы – сквернословие. Оно смущает и грязнит пространство. Запрещено в городах иметь фабрики, полные ядовитых газов, но кощунство и сквернословие последствием своим вреднее. Люди не хотят освободиться от самого губительного вещества, порождающего устрашающее разрушение. Упаситесь от сквернословия. Аум, параграф 38. Нет слов земных, чтобы достаточно предупредить людей не губить себя, не губить всю планету, не осквернять пространство. Надземное, параграф 94. Каждое сквернословие и ссора есть уже хвала тьме. Страшный нож, не за поясом, но на конце языка. Когда-то придется понять, что сказанное и помысленное неизгладимы. Каждый, помысливший во благо, может радоваться этому, но и наоборот. Мир огненный, часть первая, параграф 136. Сквернословие поразило человечество уходящей расы, как завшивленность поражает грязные кварталы. Но великие учителя говорят, что любая грязь вовсе не от бедности, а от невежества. И чистота в жизни – это показатель чистоты сердца. Грубость речи, грубость мышления земных людей невероятна. В конце 90-х годов уже даже не верилось, что были такие времена, когда в СССР за произнесение в общественных местах нецензурных слов сквернослово могли осудить на 15 суток. Но за каких-то 5-7 лет после распада СССР все перевернулось. Матерная ругань сегодня превратилась едва ли не в национальную гордость, наряду с олигархами, балетом и ракетами, констатировал самый читаемый российский еженедельник «Аргументы и факты», номер 41, октябрь 98 года. В статье «Словесное порно». Действительно, в какой стране мира есть еще такой богатый и могучий второй язык, основанный на пяти существительных и тройке глаголов. Тьма безумствует перед изгнанием ее с нашей планеты. В это дикое время нецензурные слова стало даже модным употреблять повсюду. Их можно услышать в кинофильмах, в телепередачах, в эстрадных песенках. Можно наткнуться на нецензурщину в романах и в газетных публикациях. Совершенно безнаказанно льется матерщина. Матерная речь в общественных местах, в трудовых коллективах, в семьях. Люди матерятся на отдыхе и на войне, в вузах и школах, в гостях и в поездах, в постелях, в гостиничных холлах и в коридорах власти. Матерятся образованные, респектабельные и необразованные, опустошившиеся. Матерятся солидные боссы и бомжи, преступники и блюстители закона. Матерятся в шутку и всерьез, ненавидя и любя, пьяные и трезвые, друзья и враги, мужчины и женщины, старые, молодые, совсем юные и даже совсем еще дети обоих полов. Никому и в голову не придет включить пошлость, похабщину, тюремный лексикон в число элементов культуры и назвать свойством света и добра. Это очень тяжелые астральные энергии, рождающие махровое зло. Они наполняют пространство над землей зловонием. Это не метафора. Смотримся в слово «зловоние», ведь не мы же с вами придумали его. И тем не менее в России 90-х годов для общественного пользования были изданы даже словари и по русскому мату, и тюремному жаргону. Свобода слова при затухании сердечных огней порождает психических уродов. Речевая пошлятина и похабщина делает дыры в защитной сети ауры, через которые в организм человека легко проникает зараза низшего астрала. Пошлость, в том числе словесная, это психическое заболевание, говорят древние учителя. Пошлость и мат сильно утяжеляют карму и обязательно отразятся в будущем воплощении, быть может, врожденной, неизлечимой болезнью. Уже в текущей жизни начинает сказываться на физическом и психическом здоровье человека. Эти сокровенные знания древних, похоже, уже находят подтверждение у некоторых ученых-исследователей. Продолжим выше приведенную строку из аргументов и фактов, которые заставят нас снова вспомнить только-только рождающуюся в терновнике квантовую генетику. Газета пишет: «Многим кажется, что в крепком словце вообще нет ничего страшного». Увы, это не так. Группа ученых Российской академии наук под руководством Петра Горяева пришла к ошеломляющему выводу, что с помощью словесных мыслеобразов человек способен созидать или разрушать свой генетический аппарат. ДНК способна слышать нашу речь и даже воспринимать смысл читаемого текста, и она далеко не безразлична к получаемой информации. Одни сообщения оздоровляют ее, другие травмируют. Напоследок несколько цифр. За 20 лет число детей с отставанием в умственном и физическом развитии выросло в России в 10 раз. Около 80% новорожденных имеют те или иные заболевания. Лишь каждый десятый выпускник школы условно здоров. Каждый день в стране население убывает на 2500 человек. Кто может сказать, какая в этом роль нашей словесной распущенности? Уж точно не последняя. К работам группы Горяева отношение со стороны ученых было неоднозначно. В 1999 году существовало даже мнение, что исследователи, мол, подтасовывают факты, так как аналогичные опыты не удавалось повторить. Но нас это не должно смущать. Во-первых, в истории современной науки практически нет открытия, которое не прошло бы через отрицание и неприятие, пока время не расставляло все по своим местам. Во-вторых, прежде чем сомневаться в экспериментах подобного рода и сетовать, что, мол, другие исследователи не могут пока повторить опытов, аналогичных тем, что производит группа Горяева. Здесь прежде всего нужно иметь в виду, что человечество уже входит в переходный период, где происходит соприкосновение миров физического и тонкого, и чтобы повторять любые опыты с психической энергией, исследователям надо будет уметь настраивать свое сознание. Тогда может все и получиться. В-третьих, если мы достаточно усвоили основы восточного эзотеризма и живой этики, то не найдем в выводах исследователей группы Горяева практически ничего, что не соответствовало бы законам тонкого мира. Даже если допустить, что исследователи, о которых речь, допускают недопустимое, то все равно за ними обязательно придут те, которые сумеют доказать, что выводы, о которых оповестил Горяев, являются действительностью. Потому что в незапамятные времена поколениями адептов света многое из сказанного уже было доказано. Правда, не с помощью интеллекта, вооруженного физическими приборами, не эмпирическим путем, а с помощью духовидения. Но было ли хотя бы одно выдающееся открытие в истории современной науки, которое не было бы поначалу сатрапами зла отрицаемо, осмеяно, оклеветано? В число причин нездоровья народа и его деградации многие думающие люди, и не обязательно ученые, уже включили и словесную распущенность. Здесь мы видим поворот сознания в сторону науки сокровенной. Великий Будда в числе причин человеческих страданий назвал также и неправильную речь. Ту же самую мысль в других словах выразил и Христос. Он указал, что тонкие структуры человека реагируют на человеческую речь в зависимости от ее качества. Гаутама Будда учил, что свет, который может избавить человека от страданий и рассеять тьму его невежества, основу всех бед, состоит из четырех благородных истин. Одна из них заключена в усилении всех элементов, которые прекращают порождение причин, вызывающих бесконечное вращение колеса перевоплощений. Путь к этому освобождению от рабства животному «я» – это золотой путь, приближающий человека к великой истине. Он разделен Буддой на 8 ступеней. Первое. Правильное распознавание причин и следствий. Второе. Правильное мышление. Третье. Правильная речь. Четвертое. Правильное действие. Пятое. Правильная жизнь. То есть высокие слова не должны расходиться с образом жизни. Шестая. Правильный труд. Без эгоистических устремлений. Без привязанности к плодам труда. Седьмая. Правильная бдительность и самодисциплина, без самоедства. И восьмая – правильное сосредоточение. Однако, когда человеческий дух быстро разлагается, невежество прорастает даже в мозги тех, кто в силу своей профессии должен заниматься именно культурой слова и речи. Чтобы определить глубину невежества человека, уходящего старого мира относительно сквернословия, мы через несколько абзацев прочтем фрагмент из статьи «Как убить словом» Татьяны Лейе, «Комсомольская правда», 15 мая 1998 года. Этот фрагмент автор озаглавила очень впечатляюще. «Материтесь на здоровье». Так как последние слова в кавычки не взяты, то следует обратить на них внимание. Но если бы таков был вывод журналиста, можно было бы лишь констатировать факт и не более. Но дело в том, что корреспондент газеты, самый тиражный в мире среди ежедневных газет, придумала такой заголовок, основываясь на рекомендациях ученых-лингвистов из московского НИИ языкознания. Вот уж поистине, одно полушарие не ведает, какие выводы делает второе. Судите сами. В самом начале статьи задается вопрос. А на самом деле, имеет ли слово реальную силу? Далее следует, что, конечно же, имеет. А о брани к тому же написано. Оказалось, что мощь брани сродни радиационному облучению. Причем, сообщается в газете, исследователи говорят, что сила облучения бранью оказалась чудовищной. 40 тысяч рентген. Эксперименты совместно с биологами лингвисты проводили, к счастью, на растениях, семенах арабидопсиса. От такого страшного энергетического удара, какой несет в себе бранное слово, порвались цепочки ДНК, распались хромосомы и перепутались гены. Большинство семян погибло, а те, что выжили, мутировали. Самое интересное, что результат вовсе не зависел от громкости звука. Заметим очень важное. Семена бранили в состоянии накала, страстей, но словами нормативными, цензурными. И то, как видим, даже просто от грубых слов распались хромосомы и перепутались гены. Что же произошло бы, если бы слова оказались нецензурными? Если опыт с семенами арабидопсиса дал такие ужасающие результаты, то вызывает недоумение рекомендации лингвистов данного НИИ, которую они адресуют всем нам. Текст, заключающий статью, годится разве что для эстрадного пародиста. Но во всей статье нет даже намека на юмор пародиста. Итак, что же советовали исследователи-лингвисты, сама профессия которых призвала их бороться за чистоту, за культуру речи, а значит и чистоту мысли? Как оказалось, лингвисты вовсе не запрещали людям употреблять не только грубые, бранные, но и откровенно нецензурные слова. Их рекомендации были, мягко говоря, странными. Если человек в отчаянии, раздражен, озлоблен, агрессивно настроен и тому подобное, то чтобы не распылять вредоносные волны, эти лингвисты рекомендуют выбросить эту энергию в самой грубой словесной форме в забор или уткнувшись в угол. Агни-йога или космическая этика другого мнения. Великие учителя Солнечной системы знают, что от психического яда, даже если мы запечатаем матершинника в свинцовый ящик, пространство не защищено. Надо понять, что торсионная посылка мозгового, ментального центра не знает физических преград. А потому явление ругательства должно найти более строгое наказание, говорит владыка Шамбалы, община, параграф 63. В Агни-йоге сказано, что сквернословие несет понижение всего интеллекта человека. С отношением космических учителей Шамбалы к человеческой речи сравним рекомендации, которые издавались миллионными тиражами в свободной демократической России конца XX века. Предлагаем фрагмент упомянутой статьи «Как убить словом». Цитата. «Матершинники вызывают всеобщее осуждение. А зря. Не так давно лингвисты нашли идеальное общество. Это гималайские шерпы. У них запрещены драки, смертоубийства, насилие, ругань. Однако, как выяснилось, этот, на первый взгляд, благополучный народец самый дискомфортный в мире. Шерпы напоминают бомбу, готовую к взрыву. Раз в год им разрешается переступать грани дозволенного в языке на состязаниях в риторике, и это оборачивается многодневными кровавыми потасовками. Матерные и бранные слова нам нужны, как молоко растущему организму. Не будь ненормативной лексики, наша энергия спалила бы нас изнутри. В НИИ языкознание посоветовали, если вам хочется ругаться, то лучше не сдерживаться, а уткнуться в угол или запор, чтобы не распылять вредоносные волны, и крепко чертыхнуться. А для обидчиков надо держать наготове формулу «И тебе того желаю». Безвредно для окружающих, а по сути зуб за зуб. Конец цитаты. Когда читаешь то, что рекомендуется со страниц самой читаемой в России молодежной газеты, то невольно приходишь к мысли, что когда такая странность из уст ученых предлагается человеку, значит, ученые уверены, что человечество окончательно деградировало. Вместе с ними, учеными. Наши далекие потомки не поверят, если им скажут, что даже в Госдуме России в книжном киоске продавалась, а значит и покупалась, довольно увесистая книга «Русский мат». В одном из репортажей из Госдумы вся Россия видела на своих голубых экранах, как народные избранники, законодатели, с неподдельным интересом листали сборник нецензурной брани и весело смеялись над заинтересовавшими их строками прямо перед телекамерой. В этом случае смех солидных государственных мужей означал многое, но прежде всего он был лучшей рекламой для подобной грязной книги. Репортаж ОРТ-1 от 8 июля 2000 года, в день первого послания недавно избранного президента Путина Федеральному собранию. Главный канал телевидения России предоставил возможность законодателям страны таким образом высказать свое одобрение распространению пошлости, делая законным ее присутствие на всех уровнях разлагающегося общества. Но вот и другой репортаж. Цитата. В то же самое время, когда российские парламентарии, которые, как уже давно заметили телезрители, далеко не все хорошо владеют русским литературным языком, покупали в киоске Госдумы русский мат, в Нижегородской области по реке с любопытным именем Сережа плыли лодки. На веслах сидели подростки, собранные на улицах губернского города, те, которых называют трудновоспитуемыми, и по которым, как говорится, плакала тюрьма. Но в Нижегородском отделе реабилитации несовершеннолетних решили применить в перевоспитании беспризорников оригинальный способ – экстремальный туризм. К сожалению, мы не запомнили имени руководителя этой ребячьей речной флотилии, но не было сомнения в том, что у него сердце болело за чужих детей, как за своих. А в том, что это был воспитатель высокого класса, говорил хотя бы тот факт, что он знал о взаимосвязи поступков, мысли и речи. Поэтому пунктом номер один в неписанном уставе этой флотилии был установлен контроль за речью. Нецензурные слова, которыми подростки пользовались при общении, были строжайше запрещены. За одно слово полагался штраф. Мытье котлов. За рецидив прибавлялось еще и мытье остальной посуды. Это, разумеется, никого не устраивало. Поэтому беспризорникам, хотя не так уж и легко было находить нормальные слова, все же приходилось следить за своей речью. Конец цитаты. В Госдуме, с трибуны, разумеется, запрещено выражаться перлами, собранными каким-то фольклорным ассенизатором в широко рекламируемую продукцию «Русский мат». Но все же, как увидели миллионы избирателей, у иных законодателей интерес к ненормативной лексике явно не погас. Вспомним общеизвестное древнее народное предупреждение, что написано пером, не вырубишь и топором, и в который раз подумаем об огромной ответственности людей, называющих себя учеными. Слова ученых воспринимаются нами с особым уважением и очень часто, увы, с безоговорочным доверием, но выпуская безответственные слова, эти горе-ученые бросают в пространство страны черный огонь разрушения. Обратим внимание на то, какое серьезное осуждение получает бесконтрольно болтающийся язык. Запомним, какую высокую оценку получает человек, чья речь, как и требовал Будда и Христос, находится под контролем его ответственного ума, которому, к тому же, обязательно должна быть свойственна логичность заключений и выводов. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий, так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает, и язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиенны. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Конец цитаты. Конечно же, не течет. Но ко многим свободнословным, даже сверх всякой меры газетам, уходящей расы применимо было, к сожалению, то же правило, что и для «писателей» в кавычках на заборах. Говоря о сквернословии, скажем немного и о запахах, потому что сквернословы распространяют зловоние, оскверняя пространство. То, что мы называем ароматом, запахом, относится к свойствам тонких и сверхтонких миров. Астральная материя планеты может иметь как божественно прекрасный аромат, так и невыносимо зловонный запах. В астральном мире, где нет физических вещей, запах источают, естественно, астральные предметы и объекты. Но если пахнут такие объекты астрального мира, как астрально-ментальные образы, мыслеобразы, то значит и наши слова излучают различные запахи. Если слова необдуманны, и особенно если грубы, тем более ненормативны, то лучше не находиться в обществе людей, которые их произносят. Запах любого ненормативного слова вовсе не безвреден и для самого человека, и для его окружения, и для ауры Земли в целом. Это психическое зловоние более ядовито, чем те ядовитые газы, которые применяют в физическом мире для массового отравления людей. Сокровенное учение космического братства Солнечной системы говорит, что все исходящее от человека, из человека, оставляет после себя психические осадки, то есть наслоение тонких энергоматерий. Эти осадки, в данном случае мы говорим об отрицательных наслоениях, распространяются в пространстве и сгущаются в местах совершения человеком недостойных действий или произнесения грубых слов, в местах рождения грязных помыслов, эмоций и чувств. По запаху квартиры домов можно определить нравственный уровень жильцов. Иногда по запаху, совершенно неуловимому физическим обонянием, но который хорошо ощущают особо чувствительные люди в виде внутреннего комфорта или дискомфорта. А иногда, даже несмотря на внешнюю чистоту и прекрасный интерьер жилища, в нем не чувствуется ни уюта, ни душевного спокойствия. Желание поскорее покинуть такое жилище возникает вскоре после того, как мы переступаем его порог. Даже обычный нос может уловить разницу в запахе обсерваторий, научных, даже не химических, лабораторий и бирж, казино и банков, где совершается постоянная спекуляция. По-разному пахнут музеи, дома искусств, библиотеки, театры, концертные залы и казино, тюрьмы, кладбища, психиатрические лечебницы. По-разному пахнут детские приюты и детские сады, спортивные залы, где тренируются гимнасты, и залы, где тренируются штангисты, боксеры, культуристы. Танцевальные залы дискотек, где гремит тяжелый металл африканских колдунов, и в полутьме множество одержимых людей делает резкие конвульсивные движения, имеют совершенно не тот запах, который окутывает танцевальные залы, где звучит прекрасная музыка, и танцуют классические или народные танцы. Разный запах на свадьбах и на похоронах. По-разному пахнут общие вагоны и купейные. Запах кабаков, публичных домов, скотобоин и моргов также не похож на запах святых мест, как не похож запах розовой плантации на запах отхожего места без признаков канализации. Но физический нос человека в той или иной степени, способный улавливать разницу в запахе упомянутых мест, не может ощутить их психический запах. Психический запах более тонкий, а значит более сильный. Его восхитительность или отвратительность несоизмеримы с физическим ощущением, но подобные запахи может уловить лишь обоняние человека, находящегося своим сознанием в тонком теле. Астрал – смердящее животное, и оно перестанет в нас смердеть только тогда, когда перестанет пульсировать и будет ликвидировано. Однако во всем требуется глубокое осознание пар противоположений. Добро не всегда добро. Материнская любовь не всегда творит благо. Лучшее на деле может означать худшее. И молчание не всегда золото. Говоря о достоинствах молчания, будем иметь в виду, что там, где нужно сказать, надо сказать, а не молчать. Каждому полезно поразмышлять над приведенными далее словами Владыки Света из книги «Община», параграф 205. «Нам не нужны благонамеренные Никодимы, приходящие ночью и молчащие днем в Синедрионе. Каждый должен хранить тайну доверенную, но должен иметь слова о нас. Слова твердые, могущие ошеломить противника. Конец цитаты. Вспомним. Никодим, один из учеников Иисуса Христа, член иудейского Синедриона. Он боялся признаться, что являлся учеником учителя Христа из Галилеи, а потому приходил к Иисусу лишь ночью. Никодим разделял мнение о том, что Иисус – человек необычный, Бога-человек, но заявить об этом открыто на Синедрионе не осмелился. А ведь защита имени учителя все равно, что защита самого учителя. Нередко молчание или умолчание бывает из-за трусости. Разве не по трусости ученик Христа Петр трижды отказался от своего учителя? Он и не молчал вроде, он отвечал на вопросы, которые ему задавали люди, схватившие Христа. Но все же умолчал о том, что не только знает арестованного учителя из Галилеи, но и является его учеником. Мученической смертью искупил апостол свое отречение от учителя света. Не покинул Христа при аресте только один – юный Иоанн. Наверное, потому только у него, в отличие от остальных 11, судьба сложилась иначе, и смерть мученическая его также обошла стороной. Иногда во время спора или принятия какого-то важного решения молчащий видит, кто прав, а кто не прав. Он может бросить свое веское слово на чашу весов справедливости или верного решения, однако он не желает вмешиваться в спор или не хочет портить отношения с тем, кто не прав. И в этом случае молчание тоже вовсе не золото, оно отрицательно. Тот, кто не прав и перевешивает в споре, будет уверен, что раз товарищ или сотрудник молчит, значит, он на его стороне, хотя это и не так на самом деле. Тот, кто прав, но в споре теснится, может воспринять молчание товарища как неодобрение его точки зрения, хотя на самом деле тот мысленно полностью на его стороне. В этом случае теснимый может не только глубоко обидеться, что остался без поддержки в очень ответственный момент, но даже в ином случае готов будет порвать прежние дружеские отношения, а то и возненавидит бывшего друга. Если этого не случится, то все равно не будет никакого проку в том, что, когда друзья, оставшись наедине, выяснят отношения, молчальник признается, что был полностью на его стороне. Иногда молчание или умолчание равносильно предательству, поэтому нам надо очень подумать, прежде чем принять решение, умолчать о чем-то или все же сказать. Мудрые говорят, для того, чтобы думать, не обязательно говорить. И не только вслух, но даже не проговаривая слова внутри себя. А ведь именно так предпочитает мыслить большинство человечества старого мира. Оно предпочитает мыслить формами или мыслить формально. Надо, говорят учителя света, учиться мыслить высоко и прекрасно и вообще без слов. Тогда ментальное тело будет развиваться чистым, бесстрастным и богоподобным. Конец лекции.